Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Представители Соединенных Штатов и России встречаются в Риаде для подготовки переговоров лидеров двух стран – Дональда Трампа и Владимира Путина. По словам самого Дональда Трампа, в переговорах, которые планируются в этом месяце в Саудовской Аравии и призваны завершить российско-украинскую войну, будет участвовать и президент Украины Владимир Зеленский. На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что сядет за стол переговоров с Путиным лишь при условии общего согласованного мирного плана с Соединенными Штатами и Европой. Обсуждаемый сейчас в Вашингтоне план не дает ответ на главный для Киева вопрос. Какими, собственно, будут гарантии безопасности для Украины в случае прекращения войны? Существует опасение, что Путину эти переговоры нужны лишь для того, чтобы взять паузу в боевых действиях, избавиться от международных санкций и подготовиться к новому нападению на Украину. На фоне подготовки к переговорам Трампа и Путина 17 февраля президент Франции Эммануэль Макрон собрал европейских лидеров в Париже на экстренный саммит. Как Европа может ответить на планы и заявления Соединенных Штатов относительно завершения российско-украинской войны? Каковы главные итоги Мюнхенской конференции по безопасности? И на каких приемлемых для Украины и Европы условиях возможны мирные переговоры по завершению российско-украинской войны? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями. В студии Игорь Харченко, дипломат, чрезвычайный полномочный посол Украины. Здрасте.
Добрый день.
И с нами на связи из Мюнхена Виктор Шлинчак, украинский журналист, основатель и глава правления Института мировой политики, который как раз присутствовал на резонансной Мюнхенской конференции. Здрасте, Виктор.
Здравствуйте.
Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о Мюнхенской конференции по безопасности и перспективах мирных переговоров.
14-16 февраля в Мюнхене состоялась 61-я конференция по вопросам безопасности, участие в которой приняли более 60 лидеров государств и правительств, а также около 150 министров и руководителей международных организаций. Ключевыми темами для дискуссий стали война в Украине, ожидаемые переговоры лидеров США и России и отношения между Европой и Соединенными Штатами Америки. В рамках конференции состоялась и встреча вице-президента США Джея Ди Венса с украинским лидером Владимиром Зеленским. Американский вице-президент подчеркнул, что Вашингтон стремится к достижению долговременного мира в Украине.
Мы хотим, чтобы война завершилась, убийства прекратились, но мы хотим достичь прочного, долговременного мира, а не такого мира, который приведет к конфликту в Восточной Европе всего через пару лет.
Накануне Мюнхенской конференции президент США Дональд Трамп шокировал Европу, позвонив президенту России Владимиру Путину и объявив о немедленной подготовке переговоров по завершению российско-украинской войны. При этом американский лидер еще до начала переговоров, как отмечают обозреватели, пошел на серьезные уступки Путину, дав понять, например, что Украине придется отказаться от членства в НАТО. Киев против такой позиции, отмечая, что курс на вступление в ЕС и НАТО закреплен в украинской конституции. Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции, что никакие мирные соглашения не будут приняты без участия Украины и ее европейских партнеров.
Украина никогда не примет сделки, заключенные за нашей спиной без нашего участия. И одно и то же правило должно распространяться на всю Европу. Никаких решений об Украине без Украины, никаких решений о Европе без Европы.
Начинающий турне по европейским столицам спецпосланник Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог отрицает возможность участия европейских представителей в мирных переговорах. Встреча президентов США и России планируется в конце февраля в Саудовской Аравии. И в этих переговорах, по словам Трампа, будет участвовать и президент Украины. Однако в кулуарах Мюнхенской конференции Зеленский неоднократно подчеркивал, что сядет за стол переговоров с Путиным лишь при одном условии – если Украина и ее союзники во главе с США согласуют общий мирный план, учитывающий в том числе интересы Киева и Европы. Обсуждаемый сейчас Вашингтоном план окончания российско-украинской войны не дает ответ на главный для Украины вопрос – какими будут ее гарантии безопасности? По-прежнему звучат опасения, что Путину нужны переговоры лишь для того, чтобы взять паузу в боевых действиях, избавиться от международных санкций и подготовиться к новому нападению на Украину. На фоне подготовки к встрече Трампа и Путина президент Франции Эммануэль Макрон 17 февраля собрал в Париже европейских лидеров на экстренный саммит. Его участники обсуждали оборонные возможности, которые Европа могла бы предоставить Украине для обеспечения надежных гарантий безопасности, включая, как утверждают западные СМИ, и план автоматического получения Украины членства в НАТО, если Россия нарушит режим прекращения огня после подписания мирного соглашения.
Ну вот, собственно, сам факт того, как выглядит сейчас международная политика. После Мюнхена, скажем так, мы привыкли говорить после Мюнхена в другом значении историческом. Ну вот после этого Мюнхена, Мюнхена 2025-го, европейские лидеры собрались на экстренный саммит, и там нету, разумеется, представителей Соединенных Штатов, а представители Соединенных Штатов и России на следующий день разговаривают в Саудовской Аравии. Это вообще архитектура западного мира или уже какая-то другая архитектура?
Я бы, наверное, характеризовал такое развитие, причем драматическое, быстрое развитие событий, как странное, вот если простым словом, потому что архитектура, которая начала заваливаться не сегодня, не в 24-м, немножко раньше, вот сейчас ее падение убыстрилось, и, естественно, политические лидеры всего мира, Европы, потому что Украина европейская страна, прежде всего пытаются сейчас, наверное, нащупать контуры новой архитектуры безопасности, потому что старая архитектура безопасности дала осечку, и есть вопросы.
Виктор, вот я хочу вас спросить, как украинские шансы выглядят после того, что произошло в Мюнхене, после очевидного такого, я бы сказал, ценностного раскола? Соединенные Штаты и европейские страны при этом стремятся завершить войну, но каждый при своем остается мнение о том, как она может быть завершена.
Делегация в Мюнхене как раз с иронией наблюдала за той реакцией, которую оказывали европейские лидеры после выступления Джеди Венса. О многих вещах Украина предупреждала Европу много лет назад. Собственно говоря, не только Европа, а и Соединенные Штаты после выступления по такой случайности Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году проспала этот момент, когда нужно было реагировать. И когда действительно началась эра формирования новой стратегии и новой системы безопасности не только в Европе, но и во всем мире. Здесь я абсолютно соглашусь. Поэтому, конечно, мы не хотим очень сильно радоваться тому, что сейчас Европа пребывает в таком состоянии шока, потому что кроме шока нужны действия. А Европа пока что, учитывая свои бюрократические разные возможности и бюрократическую волокиту, постоянно затягивает с решением. Вот чего не хватает Европе. И вот эти все длительные разговоры о том, что нужно делать, кто первый должен заплатить за безопасность, все это намекает на то, что Европа до сих пор не является провайдером изменений. И как ни парадоксально, сейчас все смотрят на Украину как на взрослого в комнате, где собрались дети, которые не знают, что делать.
Знают кто-то, что делать, чьи или нет? Ведь это же на самом деле просто вопрос архитектуры.
Виталий, мне кажется...
И взросление. Как
взросление, правильно. Абсолютно правильно. Давайте я вот парадоксально немножко скажу. Давайте забудем об архитектуре. У нас в Украине здесь абсолютно простой план действий. Мы находимся в ситуации, когда к нам ворвался агрессор, мы его должны выкинуть. Все. Вот вся политика, она определяется этим. И мы, я думаю, за последние 3 года научились это делать, знаем, как это делать. Нам нужно только немножко помощи. Да, один из наших помощников, выбрал очень интересного себе лидера. И куда это все выведет, я не знаю, но это американский вопрос. Американцы пусть разбираются дальше с этим. А нам, как кажется, своей работе. У нас есть свое дело и своя работа. Это главная политическая повестка дня сегодня. Это как остановить и отбросить агрессора. Архитектура безопасности – это будет потом. Мы видим, что нынешняя архитектура безопасности не работает. Посмотрите, что творится. НАТО имело смысл тогда, когда не было прямой горячей российско-украинской войны. НАТО было гарантией того, что такой войны не будет. Как президент Трамп говорит, если бы я был президентом,
войны бы не было.
Так вот, если бы Украина была в НАТО, войны бы не было. Но война уже есть. Поэтому НАТО – это уже второй вопрос. А первый вопрос – как нам отбросить агрессора? И архитектура и так далее – это уже вопрос третий, четвертый, пятый. Она будет другой. Сейчас главный член НАТО говорит о том, что ему надо присоединить к себе другого члена НАТО. Это нормально вообще? Я о Канаде говорю. И говорит о том, что часть еще одного члена НАТО тоже надо присоединить к себе. Работает ли НАТО? Ну, есть вопросы. Вы знаете, я был первым из Украины стажером, который работал внутри НАТО в течение 2 недель, в канадской, кстати, делегации. Вот как сотрудник в 1994 году. Я тогда много выучил, так сказать, внутринатовских мемов, как сейчас говорят. Так вот, один из основных мемов, я до сих пор помню хорошо, звучал «Democracies don't go at war with each other». Демократии не воюют друг с другом. То есть это ценности одинаковые, принципы одинаковые и доверие партнеру. Сейчас, мне кажется, в этом доме там не то, чтобы все смешалось, но раз Макрон созывают сами, значит, вопросы есть. Поэтому какая будет архитектура, я бы предлагал рассматривать этот вопрос потом, после того, как главный вопрос мы закроем так, как хотим.
Спасибо. Это программа «Дороги к свободе», которую ведет Виталий Портников. Программу можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – дипломат Игорь Харченко и журналист Виктор Шленчак. Мы обсуждаем итоги Мюнхенской конференции по безопасности и перспективы переговоров по прекращению войны России против Украины. Раз уж вы вспомнили о 90-х годах, я вам хочу напомнить, что мы 30 лет назад, в 1995 году, вот так, как сейчас, рядом сидели на конференции по безопасности в Бергене, в Норвегии. И мне кажется, что наша тогдашняя, так сказать, полемика, она завершилась моим успехом, скажем так, спустя 30 лет, потому что вы тогда говорили, что Украина абсолютно четко определилась со своей позицией, она стремится, сотрудничая с Западом, сохранять вместе с тем добрососедские отношения со своими соседями на Востоке, потому что в этом смысле она сможет обеспечить и продвижение к Европейскому Союзу, и вместе с тем сохранение той экономической инфраструктуры и тех связей, которые были, так сказать, наработаны в советское время. А я говорил, что Украина должна сделать окончательный выбор, потому что ей не удастся сохранить связи с Россией, если она будет придерживаться каких-либо серьезных установок на развитие экономических связей Запада, которые уже тогда, кстати говоря, были задачей администрации президента Леонида Кучмы. Что тут говорить? Ну, просто вы приехали из Киева, а я приехал из Москвы, я, вероятно, так сказать, отчетливее понимал, что думают в российских кулуарах власти о наших устремлениях, тогдашних представлениях.
Интересное воспоминание, спасибо, да, я помню эту поездку в Берген, но я отвечу тем, что через 2 года я довел до подписания хартии Украины-НАТО.
Которая была подписана
на Мадридском саммите.
Да, совершенно верно. Вместе
были, еще один момент. Не Украина разорвала связи с Россией. Произошло нечто совершенно другое. Россия нагло, абсолютно бесцеремонно влезла на нашу территорию и убивает наших людей. Вот, собственно говоря, вот такой вот карамболь, если можно сказать, моральный, он рушит все те конструкции, которые сторонники дружбы с Россией, так сказать, строили и в 90-е, и в 1000-е, и, я не знаю, последние 300 лет. Ну, можно далеко копать. Тем не менее, сейчас ситуация, я бы тут использовал, наверное, цитату из последних мемуаров Бориса Джонсона «Unleashed», который недавно он выпустил, когда он описывает украинскую ситуацию. Он пишет, что для меня совершенно ясно было, что делать в этой ситуации в 22-м году, потому что это совершенно ситуация манихейской простоты, черное и белое. Вот теперь вопрос к архитектуре безопасности, возвращаемся. Кто сможет различить, где черное, где белое? Потому что сейчас мы видим, что пытаются нам навязать серое, в котором можно ловить все. А ситуация не серая, ситуация абсолютно черно-белая. Есть агрессор, и без того, чтобы агрессора притянуть к ответу, я не вижу нормального, как говорят сейчас, справедливого завершения войны. С другой стороны, спрятаться за тем, что гибнут люди, поэтому надо кончать. Но вы знаете, я в свое время насмотрелся очень много кинофильмов, которые имеют жанр вестерна у нас. Когда-то назывались ковбойские. Там вот классическая сцена перестрелок друг на друга. Но ключевой момент моральный. Кто первый вытащил пистолет? Вот от этого все пляшет. А за этими переговорами забыли об этом основном моменте. Он является ключевой, с моей точки зрения.
Виктор, вот, кстати, если мы уже упомянули о России, вот была какая-то тень России на Мюнхенской конференции, которую заметили ее участники? Потому что в ходе этого форума Григорий Явлинский, как известно, опубликовал тезис о своей речи, которую он собирался там произнести. Но никаких такого рода речей ведь в Мюнхене не звучало.
На самом деле в периметре конференции действительно не было официальных представителей российской власти. Были представители российской оппозиции, Ходорковский, Каспаров. Но я вам скажу, что не очень-то с ними и хотели разговаривать, потому что очевидно, что эти люди не влияют на политические процессы в России. Даже ходили слухи о том, что в Мюнхен собирается приехать какой-то представитель от России на уровне замминистра. Но потом никто не подтвердил эту информацию. Возможно, какие-то сценарии просматривались и, может быть, даже хотели каких-то разговоров. Но по итогу таких официальных и неофициальных контактов не случилось. Я здесь на самом деле хотел еще сказать, что действительно сейчас не просто идет речь о том, что начинают говорить о чем-то сером. Сейчас речь идет даже о том, что даже на ценности смотрят по-разному. Опять же, апеллирую к выступлению Дивенса. И когда Дивенс заговорил о ценностях, зал был в недоумении. Потому что, с одной стороны, в речи прозвучало это слово «ценности», а с другой стороны, Соединенные Штаты Америки все время говорят о цене. То есть о сделках, о цене, то есть в каких-то бизнесовых таких категориях все измеряется. Вот почему вот этот принцип, кто первым вытащил оружие, на самом деле не воспринимается как аргумент. И это очень тяжело нам, украинцам, воспринимать, потому что пресловутый тезис о том, что великие этого мира вершат судьбами тех, кто имеет меньше силы, он, к сожалению, рабочий до сих пор. И все прекрасно понимают, что заставить Украину подписать капитуляцию теоретически могут. Но мы все-таки еще надеемся на то, что у нас будет достаточно сил, возможностей, и что Европа нам протянет руку помощи и поможет нам все-таки удержаться.
Это ведь отсутствие представительства, или потому что не приглашают, или потому что не хотят видеть. Это ведь тоже давняя традиция. И, между прочим, я вспомнил, вот вы говорили о хартии Украины-НАТО, в 1997 году, когда она подписывалась, и когда одновременно было расширение альянса в первое за счет Польши, Чехии и Венгрии, российской делегации тоже практически не было на саммите. Вице-премьер России Валерий Серов, сейчас о нем уже мало кто помнит, он вел пресс-конференцию для журналистов на границе саммита у телефонной будки. Я просто это запомнил, потому что телефонных будок-то уже нет, надо объяснять молодым зрителям, что это такое. Вот он собрал журналистов у телефонной будки. Но кем был Валерий Серов? Он был куратором по странам СНГ в правительстве Черномырдина. И именно его послали на мадридский саммит НАТО, потому что Россия и тогда, и сейчас настаивала на своем праве останавливать бывшие советские республики в пути к евроатлантической интеграции. То есть, как оказалось, Россию в 1997 году волновало не то, что Польша вступила в НАТО, а то, что Украина подписала хартию.
Россию последние 300 лет волновало одно – и мы знаем, что это такое. И вот сейчас Россия подумала, что она может вернуть то, что было утрачено 300, ну, я не знаю, там, вот, Венский конгресс еще, давайте вспомним, первую половину.
Мы просто там не были и не могли этого видеть. А это все мы уже видели, к сожалению.
Знаете, Виктор говорит о том, что протянет руку помощи. Это не протянет руку помощи, я считаю. Теперь речь идет не о том, помогать, не помогать, а о том, что завтра они могут быть здесь. Мы это услышали уже. И тогда европейская бюрократия начинает работать быстрее. Кстати говоря, англичане еще полгода назад того же лорда Робертсона, которого я вспоминал, вытянули из университета в Шотландии и посадили заниматься как раз вот этими вопросами под государственную программу, потому что англичане почувствовали, что дело туда идет. Поэтому Европа не будет протягивать нам руку помощи, она будет с нами, но за себя. Вы почитайте статью Караганова последнюю о том, какую судьбу Европе готовит,
так сказать. Ну, незавидную, да, это правда. Если Караганов воспринимал Европу как некую площадку для ядерного удара, показательного, чтобы напугать американцев, то, что уже говорится о судьбе Европы.
А теперь посмотрите на чисто физическую, так сказать, что такое население Соединенных Штатов. 300 миллионов, население России 140, из них работоспособных немножко меньше, потому что даже северных корейцев тянут. А население Европы с Украиной – это почти 600 миллионов человек. Промышленные возможности – да. Американцы – это, так сказать, локомотив, лидер и так далее. Но старая Европа тоже не лыком шита. А украинская армия сегодня, я считаю, это вообще, так сказать, лидер по всем показателям. Поэтому, возвращаясь к архитектуре безопасности, та, которая она будет, сейчас не политики диктуют, а диктует перформанс или то, как действует украинская армия.
Это, может быть, вот в этом и идея состоит, что чем дольше президент Зеленский, например, не соглашается с условиями несправедливого мира, тем больше у Европы возможности сосредоточиться и показать Соединенным Штатам, что если Соединенные Штаты отказываются от своей роли на континенте, то эта роль переформатируется для самих европейских стран и, возможно, для тех государств, с которыми Европа будет искать взаимопонимание на этом пути.
Я считаю, что мы и так достаточно дали времени Европе, чтобы она могла переформатироваться. К сожалению, она это время не до конца использовала и неэффективно использовала. 3 года Украина держит фронт. И на самом деле, как ни парадоксально, я думаю, что когда Путин принимал решение о полномасштабном вторжении в Украину, он просчитал, что европейские лидеры достаточно слабы. Он просчитал, что нет вот этой политической воли, нет политического лидерства именно в Европе. То есть людей, которые могут объединить вокруг себя и повести в такой бой и поддержать Украину. Именно поэтому было выбрано вот это время, когда Европа действительно ослабла. Я не исключаю, что Путин это тоже просчитывал и с учетом того, что он считал, что и Соединенные Штаты на тот момент также политически слабы и не будут реагировать. Эти все факторы сейчас подтверждаются разными мемуарами, разными статьями о тех месяцах начала войны, которые мы прожили все вместе в Киеве и которые до сих пор проживаем под постоянными обстрелами. Поэтому с Европой, конечно, мы можем надеяться, мы все равно пытаемся достучаться до европейских лидеров. И очень хочется, чтобы действительно в Европе произошло чудо, когда политическое лидерство вышло на новый, абсолютно новый этап.
Ну, это, собственно, наверное, и строительство всех этих обходных газопроводов, которые должны были исключить Украину из списка тех стран, через которые транзитом идет российский газ. Это же тоже была идея ослабления европейского лидерства, чтобы Европа энергетически зависела от России. Это же началось буквально в 2001 году, когда Алексей Миллер стал главой правления «Газпрома», он получил такое поручение, сразу же началось это строительство, и все недоумевали, зачем вы за такие огромные деньги строите эти газопроводы.
Безусловно. Теоретизировать сейчас можно много, но события развиваются настолько динамично, что можно не теоретизировать, а просто оценивать то, что уже произошло за последнюю неделю. Мне кажется, одним из итогов Мюнхенской конференции можно уже с полной уверенностью считать то, что в международных отношениях, как в любой работе, в любом бизнесе, очень много строится на доверии. И вот с европейской точки зрения, с европейской перспективы, доверие к заокеанскому партнеру как гаранту безопасности после Мюнхенской конференции, оно получило пробоину. Насколько серьезна эта пробоина, это вопрос и американской администрации. Мы, во всяком случае, я из публичных заявлений представителей новой американской администрации довольно-таки странные, противоречивые слышу последние 2 недели заявления, а внятного и толкового достаточно мало. Поэтому в Европе необходимо собираться и думать самой, что она и делает, насколько я понимаю, вот под председательством Макрона. Я вот вспомнил о том, что в рамках Европы существовала такая военная организация, как Западноевропейский Союз. Потом ее функции, я был там еще в штаб-квартире, я помню, в 90-е годы, она распустилась уже в этом тысячелетии, по-моему. Передали ее функции Евросоюзу. Так вот, это как раз для Евросоюза. И всегда я, так сказать, дипломатично критиковал Европейский Союз за то, что вот этот вот столб Европейского Союза, совместная внешняя оборонная политика, он был, с моей точки зрения, как дипломата, который с ними работал, самым таким слабеньким. Там права людей и вот все остальное, экономика работала все нормально, хоть и бюрократично, а вот совместная оборонная и внешняя политика пробуксовывала. Как говорил Винни-Пух, она хорошая, но она хромала. И вот теперь как раз время вот эту хромоту выправить и потрясти всем, чем только можно, для того, чтобы Европа могла опереться сама на себя в случае, если вдруг трансатлантический альянс не будет такой эффективный, как на то надеялись.
Виктор, так может быть, в этом смысл того, что говорил президент Зеленский в своей мюнхенской речи? Если Украину не берут в НАТО, то нужно какое-то другое НАТО?
На самом деле, мне кажется, что мы на пути к новому проекту, потому что действительно здесь прав ваш гость в том, что, получив такую большую пощечину или оплеуху, серьезно начали говорить о возможности объединенных европейских сил, о возможном внедрении европейской армии. Я думаю, что эти посылы, они сейчас могут просто активизироваться. Мы помним, что эта идея витала в воздухе еще со времен Меркель лет, наверное, 10 назад, если я не ошибаюсь. Но вот то, что сейчас все организации, вы посмотрите, все организации сейчас требуют реформирования. Это и ООН, и НАТО, и, наверное, Европейский Союз. И вот всегда я, когда говорю о том, что куда мы идем, мы, конечно, не можем сейчас вычеркнуть НАТО из Конституции и Европейский Союз, но у меня очень большие сомнения, что когда мы будем на уже финишной прямой, что эти организации будут настолько сильными, чтобы туда стремиться.
В любом случае нужно говорить о том, что мы просто переживаем драматическое совершенно время, потому что вот та неделя, о которой мы говорим, она завершилась драматическими событиями, когда многие стали говорить, вот драматическая Мюнхенская конференция, она наверняка войдет в историю. Затем драматический саммит европейских лидеров, которого никогда в таком формате мы не видели. Срочный саммит, и не только лидеры стран Евросоюза, но приезжает и премьер-министр Великобритании, будто не было Брексита. Драматические переговоры между российскими и американскими чиновниками в Саудовской Аравии, и мы не знаем, какими будут следующие события, знаем только, что они будут драматическими. Задача, конечно, наша с вами смотреть за этой новой реальностью, следить за этой новой реальностью с пониманием того, как она соответствует нашему желанию выйти на мирный и безопасный трек, выйти к нормальному и справедливому миру не только для Украины, но и для всей Европы и всего Запада. Спасибо. Мы говорили с дипломатом, чрезвычайным полномочным послом Украины Игорем Харченко. Спасибо, что были в нашей программе. И основателем и главой правления Института мировой политики Виктором Шлинчаком. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу Виталий Портников. До следующих встреч, господа. Мира вам.